Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Самая читающая нация и переводная литература.
Это очень большая проблема, потому что вот в книжном бизнесе он сам по себе очень странный. Вообще бизнес его можно назвать с трудом, потому что, ну, во всяком случае, здесь, в России, потому что вот такой смиренный издатель литературы, ну, вот, скажем, современной переводной литературы, что делаем мы? Без каких-то особых таких, ну, без большого количества бестселлеров, скажем. Действительно, это очень тяжелый в финансовом смысле бизнес. Никакого планирования вперед быть не может, ровно потому что ты не знаешь, когда тебе что вернется. Ты целиком вкладываешься в книгу и ждешь потом, пока, когда она продастся. Ты не можешь заранее...
Лотерея, чистая лотерея.
Ну, потому что, да, потому что Пьера рассказывает о том, что там на Западе, там в Европе, в Америке давным-давно существует система общения между издателем, распространителем разного рода, крупным, мелким, не знаю, магазином. Они договариваются вперед о том, что они делают. Их планы обсуждаются заранее. У нас совсем этого нет. Мы не умеем пока... Вот мы умеем книгу издать,
и даже хорошо, красиво.
И даже хорошо и красиво. Мы не умеем ее продать, и мы не умеем ее продвигать. Я говорю сейчас не об иностранке даже, а просто о нас, о всех издателях. Очень мало людей сейчас этим занимаются. Начинают потихоньку, и это очень правильно, потому что это очень тяжело.
Энциклопедия русской души. Самая читающая нация и переводная литература. Ведет передачу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 18 сентября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях главный редактор издательства «Иностранка» Варвара Горностаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор издательства «Авангард» Пьер Браше.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Пьер. То есть Пьер у нас француз, как вы догадались по его фамилии, но живет здесь, и у него есть свое издательство. Итак, тема нашей программы – книга «Лучший подарок». Давайте сначала поговорим о том, действительно, мы здесь, в России, много читаем, и наша страна самая читающая в мире, и поэтому верно ли, что если мы своим друзьям на Новый год, день рождения и на революционные и христианские праздники дарим книгу, то они этому страшно довольны. Варя, как вы думаете, если вы получаете книгу, это для вас радость или это какая-то такая, ну, может быть, проходящая и уходящая, давно ушедшая радость, что для вас это мало интересно?
Ну, это довольно странный вопрос, адресованный издателю. Издатель получает книгу каждый день, бывает, что он совсем этому уже не рад, потому что это... Ну, это становится такой рутинной работой и книги. Книга подаренная, конечно, рада. Но я хочу с другого начать. Вот с того, что вы сказали в самом начале про самую читающую страну.
Да.
Ну, это очередной, в общем, очередной миф. И миф в том самом ряду мифов, который мы пытаемся как-то
разоблачить
в течение уже многих лет. Mm. А они все так как-то и остаются мифами, и мы в них верим. На самом деле это не так. Россия не самая читающая страна в мире. И как раз будучи издателем, я в этом убедилась, потому что есть Европа, которая очень много читает и очень по-разному читает. И, пожалуй, в этом, кстати, тоже главное отличие. Европа, не знаю, Польша, Чехия, Америка, они читают, во-первых, больше, а во-вторых, очень разнообразно. У них есть очень много разного, чего мы пока лишены. У нас, конечно же, за последние годы ассортимент книг тоже очень увеличился, расширился. Книг стало больше, но все как-то ломятся в одни ворота. И издатели, и читатели.
Вот смотрите, Варя, в Советском Союзе очень много читали переводной литературы, и журнал «Иностранная литература» была звездой среди журналов, да? Теперь случилось так, что переводную литературу стали читать гораздо меньше. Тем не менее, ваше издательство в основном, главным образом, издает переводную литературу, да, поэтому называется «Иностранка». Что, можно ли вообще издавать переводную литературу? В этом есть какой-то бизнес-смысл?
Ну, опять же, я с вами все-таки не соглашусь, потому что при советской власти иностранной литературы было совсем немного, поток был очень... Ну, что, вы же помните, что мы читали. Как раз журнал был единственным источником этой самой современной литературы мировой, и им действительно удавалось порой то... Вообще, фантастическим образом удавалось как-то...
Всех обмануть.
Что-то издать, да, почему-то обманув как-то вот положенный этот самый ряд проверяющих. Сейчас... Безусловно, современная литература больше, и вот она как раз разнообразнее, потому что мы вообще достигли, пришли к тому как-то порогу, когда мы умудряемся издавать книгу, в общем, почти параллельно с ее изданием на Западе, потому что издатели российские, точно так же, как все остальные во всем мире давным-давно, теперь получают возможность книгу иметь еще до того, как она там издана. В виде, ну, в виде сигнала, рукописи.
Скажем, через ярмарку, как вы...
Конечно, да. Ну,
через
есть несколько ярмарок, главная из которых франкфуртская, и мы...
Которая вот будет совсем
скоро. Которая сейчас будет на днях, в начале октября. И мы как-то теперь имеем доступ вот к, собственно, к... ко всему, что происходит в мире, и довольно быстро реагируют сегодняшние. Такого не было, между прочим, еще года 4 назад, когда мы начинали. Этого не было совсем.
То есть, значит, у нас есть все-таки какие-то и достижения. У нас есть звонок из Александра из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, вы меня слышите?
Очень четко.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
За последнее время я прочитал Патрика Джорджа Бьюкинена.
Так.
«Смерть Запада» и Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Угу. Там недвусмысленно намекают, что и как надо делать. Вот на Западе все думают, что мы должны созреть. Нет, ребята, вы должны прийти и начать что-то делать сами здесь. Вот что я хочу вам сказать.
Спасибо. А вот так вот. Хорошо, Александр, мы поняли. То есть вы прочитали и решили, что если Запад хочет нам помочь, то пусть он сюда приходит. Так Запад к нам сегодня в студию пришел. Вот у нас в гостях Пьер Браше, собственной персоной. Он издает путеводители и также книги по самому современному искусству. Пьер, скажите нам, пожалуйста, во Франции дело издательства изданий книг вообще... Как это она обстоит? Лучше, чем вот в этой стране, куда вы приехали жить? Или хуже, предсказуемее, менее предсказуемее? Расскажите немножко, сравните.
Ну, вы знаете, если смотреть на то, что сегодня очень много крупных инвестиционных групп инвестируют в издательском бизнесе, это, наверное, говорит о том, что этот бизнес интересен. Если 20 лет назад во Франции существовали очень много разных издательств, которые принадлежили там, одного человека или одной семьи. Сегодня эти издательства просто группировались в крупных такие группы или крупные компании, которые и финансируют это все, и которые получают от этого какое-то удовольствие. Вот последняя история, буквально несколько месяцев назад, когда очень крупная инвестиционная компания приобрела большую часть издательства «Ашет», который был большой монополист на этом рынке. Это один аспект вот, Франции. В другой стране, во Франции, ситуация такая, что цена на книги фиксирована, и это позволяет любой читатель купить любую книжку в одной же цене, ну, если одна книжка...
Вот это, кстати,
цене,
говоря, очень важный момент.
Где угодно, да, во Франции, что в Марселе, что в Париже, цена будет одинакова. И вся работа издательств включается в том, что издатель должен просто договориться с магазинами, какие скидки он даст на эту цену. Вот здесь в России все достаточно иначе, поскольку цена не фиксирована, и все издательства стараются продать книги через книжные магазины, которые работают, скажем так, достаточно пассивно, как при Советском Союзе. Я думаю, что это просто историческая ситуация, когда, и вы лучше знаете это, чем я, когда 20-30 лет назад партии решили, какие книжки надо издавать. Эти книжки издавали определенные издательства, их бросили на рынок без вопроса, будет ли это продаваться или не будет, или будет ли это не продаваться.
Это была социалистическая, экономика.
Да. Вот. И магазины получили эти книжки, пассивно их продали и расплатились потихонечку с издательствами. Эта ситуация продолжается, и это достаточно трудно для всех издательств, которые существуют, поскольку вся инвестиция для изготовления книг и для печати на плечи издательств до сих пор, когда книжки наконец дошел до магазина, и когда наконец покупатель приобрел эту книжку, тогда только книжный магазин расплатится. Но это даже в лучшем случае. Потому
то же самое и у вас, да,
Лайк? Абсолютно, да, нет. Ну, действительно, это очень большая проблема, потому что вот в книжном бизнесе он сам по себе очень странный. Вообще бизнес его можно назвать с трудом, потому что, ну, во всяком случае, здесь, в России, потому что вот такой смиренный издатель литературы, ну, вот, скажем, современной переводной литературы, что делаем мы? Без каких-то особых таких, ну, без большого количества бестселлеров, скажем. Действительно, это очень тяжелый в финансовом смысле бизнес. Никакого планирования вперед быть не может, ровно потому что ты не знаешь, когда тебе что вернется. Ты целиком вкладываешься в книгу и ждешь потом, пока, когда она продастся. Ты не можешь заранее...
Лотерея, чистая лотерея.
Ну, потому что, да, потому что Пьера рассказывает о том, что там, там на Западе, там в Европе, в Америке давным-давно существует система общения между издателем, распространителем разного рода, крупным, мелким, не знаю, магазином. Они договариваются вперед о том, что они делают. Их планы обсуждаются заранее. У нас совсем этого нет. Мы не умеем пока... Вот мы умеем книгу издать.
И даже хорошо, красиво.
И даже хорошо и красиво. Мы не умеем ее продать, и мы не умеем ее продвигать. Я говорю сейчас не об иностранке даже, а просто об о нас, о всех издателях. Очень мало людей сейчас этим занимаются. Начинают потихоньку, и это очень правильно, потому что это очень тяжело.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
Что для вас означает свобода?
Мне кажется, Александр Галич хорошо обозначил это понятие. Я выбираю свободу быть просто самим собой.
Свобода – это, конечно, не то, что хочу, то врачу. Я человек свободный, со всеми могу найти общий язык.
Я так думаю. Каждый человек рождается стремлением к свободе. Для меня свобода – порядочность.
Свобода – это когда много денег. Чувствуешь себя свободно, покупаешь, что хочешь. На душе очень спокойно.
Нет, действительно неожиданный вопрос. Мы понимаем это свободно, мысли свободны, путешествовать вообще.
Все говорят о свободе, а на самом-то деле никто на эту тему не говорит.
Люди должны быть свободны и быть вольны выражать свое мнение. А у нас люди до такой степени боятся потерять копейки, которые они получают. То есть у нас люди не живут так, как они хотят.
И вообще понятие «свобода» – слишком красивое слово.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. И у нас есть звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Добрый день,
добрый
здравствуйте.
День, Виктор, да. Добрый день, ваши гости. Значит, вопрос вот какого свойства хотел бы вот продолжить.
Пожалуйста.
Значит, то, что я наблюдаю в элитных книжных магазинах в Санкт-Петербурге, это мейнстрим, да, скажем, так сказать, вот даже книги ваших, так сказать, ведущих, Гениса и Парамонова, не могут люди найти, мои знакомые, у меня они есть, но они не могут найти. Опять-таки, понимаете, то ли это варварский рынок такой, то ли это, скажем, так сказать, вот я смотрю, понимаете, вот опять-таки сравниваю другую область, может быть, приземляя, так сказать, вот есть фастфуд, есть Макдональдс, есть элитные рестораны, где, как бы сказать, люди могут найти по своему вкусу, так сказать, кухню. А что касается книг, то опять-таки, понимаете, некий средний уровень. Я вижу детективы, pulp fiction, да, эту литературу, не столь безобидную, как привыкли к этому относиться. Я все-таки отношусь ее к категории хронофагии или легкой наркомании, то есть это пожирание времени, бесплодное абсолютно. Для меня, и опять-таки, это вкусовые мои пристрастия, но тем не менее, ту литературу, которая мне нужна, я найти вообще не могу. То есть это какие-то крупицы, скажем сказать, в изданиях там искусства, кино, есть великолепные статьи. Вот единственная Толстая издала, скажем, компилированный сборник своих статей. Да, средний уровень, но вот больше таких проектов не было. Новое литературное обозрение иногда бывают там несколько статей, но, скажем, это настолько разбросано. Хотелось бы узнать, я понимаю, что есть рынок, есть бизнес, и, так сказать, я отношусь к категории маргинальной структуры в этом бизнесе, но тем не менее, неужели я готов платить большие деньги за хорошую литературу, за литературу, которая мне нужна, но я ее вообще достать не могу.
Понятно, понятно, Александр. Ну что, Варя, как вы думаете, чем можно помочь нашему слушателю?
Ну, я не знаю, на самом деле, мне кажется, что в московских магазинах, во всяком случае, в крупных московских, я не знаю, что называют Александр элитным магазином в Петербурге, дом книги или что, что, собственно, имеется в виду, потому что в больших магазинах здесь все-таки то, о чем он говорит, этого рода литературу найти можно. Конечно, ее очень мало, ну так это не рынок варварский, а спрос варварский. И я поэтому и говорю, что мы читаем, да, мы не читаем не разнообразно. У нас очень многого не присутствует на рынке. И в художественной литературе, и в нехудожественной литературе. Но это все появится. Появится, ну, как появляется многое в нашей жизни, чего не было еще 2-3-4 года назад, разумеется, появится. Потому что издатели, которые все-таки издатели, есть разные, конечно, есть разные издатели. Издатели, вот этот бизнес, он странен еще тем, что издатель делится на две части. Первое. Целью полагает это заработать денег книгами и ищет соответствующие книги. И вот то, что называет мусором Александр, вот это и есть способ их заработать. Я, кстати, не согласна, что это легкая наркомания, но, в конце концов, люди вольны читать то, что они хотят, то, что им нравится, не будем их за это осуждать. Вторая часть издателей как раз занимаются книгами. Вот они азартные, увлеченные, любящие это дело люди, у них как раз бизнес на втором месте. Ну, вот это какой-то баланс. Ну, вот он дает эти результаты.
По-моему, и должен существовать в каждой стране такой баланс. У нас еще на пейджер пришло, значит, два сообщения. Анатолий пишет: пожелайте Путину прочитать «Основание Азимова» 12 томов. Анатолий, ну, давайте все-таки будем реалистами. 12 томов Азимова Путин явно не прочитает, по крайней мере, до тех пор, пока не выйдет на пенсию. А у нас еще замечательные прислали на пейджер сообщение от московских православных. Правда, они не подписались, но... Ну вот московские православные пишут о том, что ваша энциклопедия не имеет никакого отношения к русской душе, ни этнически, ни духовно, ни русские люди, ни православные не могут рассуждать о чуждых русским проблемам. Предлагают, значит, подать в суд на передачу и пишут о том, что вы враги России. Дорогие московские православные, я не знаю, как там насчет этнически и духовно, но хочу вам сказать, что «Энциклопедия русской души» – это передача, которая ставит все возможные проблемы, включая и православные. И вы звоните, нам будем с вами рассуждать, кто враги, а кто не враги России. А вот такие голословные заявления, они не красят ни одну душу, даже православную. А вот Александр нам пишет на наш сайт: я люблю чтение, но, к сожалению, многие книги мне не по карману. Пьер, а как в этом смысле во Франции? Люди могут себе позволить купить книги или им тоже книги не по карману?
Ну, вы знаете, этот вопрос часто очень появится, что вот в России дорогие книжки очень дорогие, и в том числе вот наши книжки дорогие. Я вообще не знаю, откуда этот тоже миф о том, что в России книги дорогие. Ну, этот миф, скорее всего, еще раз исторический, это как история с книжными магазинами. Очень долго государство финансировало издательский бизнес, и в конце концов книги были достаточно дешевые. Сегодня эта ситуация уже ну, исчезла, и книги просто достаточно дешевые. Если сравнить наши книги, которые абсолютно одинаковые, как и наши французские книжки, они во Франции стоят 2,5 раза дороже, чем здесь. И практически, если сравнить цены на одинаковую литературу во Франции и в Германии, и здесь это вот это 2,5 раза абсолютно везде. Но надо понять, что цена, она сформируется не только от наших желаний заработать деньги, к сожалению, а от того, что вот есть и типография, есть и финансирование и так далее, которые есть и авторы, которые надо всем платить, и от этого вот сформируется цена. Плюс к этому книжные магазины, как вам известно, могут от 40 до 100% добавить от нашей цены свой маржин, и вот появятся книжки, которые стоят свою цену. Вот. Когда Варвара рассказывала о том, что есть как бы две разные типы издательства, я думаю, что есть... Вот это одна точка зрения, да, есть издательства, которые хотят заработать деньги, есть издательства, которые...
Нет, я просто не договорила. На самом деле есть издатели, которые умудряются совмещать и то, и другое, и это тоже появляется. И, собственно, вот к этому и нужно как-то идти и стремиться, потому что
да.
Это действительно, это бизнес.
Но
нельзя
я думаю,
делать вид, что это как-то...
Есть часто тоже в России такой вопрос, а почему существует так мало иллюстративную литературу или книги с фотографиями, с иллюстрациями и так далее, а почему на Западе там навал? Ну, потому что надо понять, что для того, чтобы изготовить такую книжку, это требует очень мощные инвестиции, там, фотограф, автор, искать картины там в музеях, платить за разрешение снимать в музеях и так далее, плюс еще печать на хорошую бумагу, плюс бумагу и так далее, и это, эти возможности практически не существуют, когда мы не знаем, как будет рынок. Вот вы мне задали вопрос в начале передачи о том, что как во Франции это, и в Германии, и везде ситуация такая, что издатель решает издавать книжку или намерен издавать книжку. Коммивояжер 3 месяца до того, что книжка печатается, уже ходят по всем книжным магазинам и получают заказы. Они просто рассказывают, что вот будет такая гениальная книжка, и книжный магазин просто закажет эту книжку. Зато уже можно определить, какой спрос будет, потому что книжные магазины знают более-менее их лекторат, они знают, что ожидает лекторат, и они могут заказать клиент, спокойно, скажем, клиент, да, да, кто да. будет читать и покупать эти книги. И в конце концов, издательство уже знает, что он может, если есть уже 2000-3000 заказ, он знает, что если он печатает там 2 раза больше, в принципе, это годится на год-полтора. Вот. Но уже половину будет продано и оплачено в течение 90 дней после того, что книга пришла в книжный магазин.
Ну, как всегда, все гораздо более разумно. Мы уже сейчас скоро будем уходить на перерыв. Вот тут пишут нам... Здравствуйте, Виктор, уважаемые гости. Вопрос... редактору иностранной литературы. Не иностранная литература, это издательство «Иностранка», но тем не менее вопрос. Можно ли надеяться на выпуск отдельной книги романа Тони Моррисон «Возлюбленная», которая была опубликована в журнале «Иностранная литература»? Как, можно?
Вы знаете, да, с этой книгой большие проблемы. У нас мы давным-давно уже пытаемся ее издать, но тот перевод, который есть у нас, почему-то не устраивает самого автора. Вот Тони Моррисон страшно к этому относится трепетно. Ей нужен другой перевод. Может быть, мы сделаем другой перевод.
Об этом мы поговорим после известий и поговорим тоже с нашими гостями по телефону. А сейчас скажу, что на «Волнах радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». Ведет ее Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор издательства «Иностранка» Варвара Горностаева и наш французский гость Пьер Браше. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
свобода становится еще ближе.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Самая читающая нация и переводная литература.
Насчет политическая позиция государства и как может государство влиять на всю эту ситуацию. Нельзя забывать, что в России НДС на книжку 10%, на все остальные продукты 18%. Во Франции НДС на книжке 5%, а на там, ювелирии, по-моему, 36%. Поэтому есть как бы тоже политические возможности. Это раз. А два... Факт, что в России очень много читают или читали. Да, я помню, когда я приехал сюда в 89-м году, я был абсолютно удивлен увидеть столько людей просто охотиться за книги, за редкие издания и так далее. Надо, но тогда, когда я включил телевизор, в 11 часов все было отключено, никаких передач не было.
Правильно.
Было, и вообще отдыхать, как ты сказал, не было возможно практически. Это было, были книги и телевидение до 11 часов, причем три канала. Сейчас ситуация совсем иначе. А как реагировало общество в других странах? Ну, еще раз, пример Франции, который я больше знаю, нельзя забывать, что газета «Le Monde», газета «Figaro» еженедельно, один день в неделю выпускают 10 страниц о книжном бизнесе, о издательствах, о всех новых книг, которые вышли.
И о писателях, берут интервью и
пишут
так далее.
Об этом, да. И, ну, смотрите, что происходит в России. В каком газете, в какой газете еженедельный, один раз в неделю появится такой обзор о том, что произошло. Плюс к этому есть минимум три передачи.
Не нажимайте на больную мазу, потому что это действительно очень большая проблема. Должен сказать просто по своему опыту, у меня вот последний мой роман «Хороший Сталин» в Германии, самая главная газета Германии «Франкфурт Аллгемайн» напечатана фельетоном в течение 40 дней. То есть печатала, просто печатала. Угу. Вот, да. Я представил себе так, значит, если немецкий автор... Допустим, напишет роман «Хороший Гитлер», например. Угу. Какая русская газета в течение 40 дней будет это печатать? Это совершенно невозможно. Какое, что бы там в этой книжке не было, или практически чтобы не было. То есть, действительно, у нас так упал интерес к книгам, книжной культуре, что просто это очень тревожно. И недаром вот у нас сегодня так много звонков и размышлений на этот счет. Мы, конечно, сейчас начинаем очень сильно проигрывать.
Энциклопедия русской души. Самая читающая нация и переводная литература. Ведет передачу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 18 сентября 2004 года.
Радио «Свобода». Мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому здравствуйте. Сегодня у нас в гостях главный редактор издательства «Иностранка» Варвара Горностаева и директор издательства «Авангард», наш французский друг и гость Пьер Браше. Еще раз вам обоим здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о книгах и об издательском деле. Мы прервались на сводку новостей, а тем не менее Игорь Павлович спрашивал еще об одном романе Тони Моррисон. Это «Песня Соломона». да, который был выпущен в «Прогрессе» в 1989 году. Как насчет песни «Соломон»?
Вы знаете, насчет тех романов, произведений, которые были выпущены кем-то еще, мы, как правило, этого не делаем. Когда речь идет о переизданиях, мы публикуем то только, что было в журнале «Иностранная литература», поскольку это наш близкий родственник.
И... Типа тети.
Или матери, я не знаю. Ну, тут как-то можно долго об этом рассуждать, потом поговорим. Вот. А вообще мы стараемся публиковать вещи сегодняшние и публиковать то, что не было издано до сих пор, переводить. Понятно. И немедленно в дело, потому что это самое интересное и как-то и
Елена
правильно.
Елена Александровна пишет о том, что давно выходит журнал «Вопросы литературы», там содержательные, интересные статьи. Елена Александровна, вы абсолютно правы, это прекрасный журнал. Как вы помните, в начале 70-х годов, после того, как был закрыт «Новый мир», вообще «Вопрос литературы» был нашей маленькой отдушиной. Я сам там печатался с удовольствием, мои первые статьи там вышли. Это как раз не тетя точно, это моя литературная мама. У нас есть звонки. Ну вот наш постоянный слушатель Николай из Смоленской области нам звонит. Николай, что вы нам сегодня расскажете? Здравствуйте.
Добрый день. Вы только дайте мне договорить. Мужчины по телефону долго не говорят.
Хорошо.
Я очень рад участвовать в вашей передаче с таким замечательным названием.
Спасибо.
Вот. По вашей теме я скажу так. В Библии написано, когда вы узнаете истину, истина сделает вас свободными. То же самое написано в холле главного здания ЦРУ. То есть для среднего человека книга – это, несомненно, самый лучший подарок. А для меня лучшим подарком была бы виза шенгенская, американская, английская. Я был в книжных магазинах Польши, Швеции, Финляндии, Норвегии. Вот там книги действительно дороги. Я себя считаю бедным в России, но я могу купить любую книгу, которая мне нужна. И я уже купил. А вот там мне, к сожалению, приходилось книги воровать. Вот я в этом честно признаюсь. Те книги по тем ценам мне не по карману. Вот. И я был пару раз...
Николай, а как вы воровали? Расскажите, какая техника?
А там есть такая магнитная наклеечка. Так. Нужно ее незаметненько сорвать и выкинуть. Это старый способ. И тихонько уходишь, и все.
И не попались ни разу?
Книгами нет.
Ага, понятно, понял. А еще вы хотите шенгенскую визу. А может, кто-то записал вас на видеопленку, а теперь, когда, знаете, Николай...
Я хочу сказать, что я был пару раз в издательстве «Иностранка», и громадное спасибо их младшим редакторам. Я у них спросил, что посоветуете почитать. Они мне сказали, что самое лучшее – это Мишель Уэльбек.
Правильно.
А у него самое лучшее – это «Платформа». И мне эту книжку подарили. Я ее почитал. Она, конечно, интересна в идейном смысле, но сцены секса кажутся списанными с порнофильмов. Я вот написал книжку...
Дело в том, что, вы знаете, в сексе все-таки нету бесконечности, приходится с чего-то списывать. Так что, ну уж, извините Ульбек за его повторы некоторые. Николай, спасибо вам за звонок. Все-таки не воруйте книги ни в зоне Шенгена, ни в Америке. Это может кончиться печально, там строгость. Вообще лучше этого не заниматься. У нас почему-то в России до сих пор считается, что воровство – это дело интересное. Ну, в общем, это тоже относится к энциклопедии русской души. Мы как-нибудь одну передачу сделаем на эту тему, что такое воровать в России. А Андрей из Москвы нам звонит. Да, Андрей?
Добрый день.
Добрый день.
Воровство предшественников в Европе, конечно, не одобряют.
Значит, спасибо.
Дорогой Пьер, прежде всего, знаком ли вам опыт английского издательства Дорлин Киндерсли, которое, к сожалению, прекратило свое существование в России в 98-м году после дефолта? И если нет, то очень советую вам ознакомиться с этим опытом и попытаться его использовать. Это было великолепное издательство, великолепная система распространения литературы. Кстати, очень дорогой. К Варваре у меня небольшая просьба. Не могло бы издательство «Иностранка» рискнуть и издать книжечку Салмана Ружди «Сатанинские стихи»? Полагаю, что она была бы раскуплена на ура в довольно больших тиражах.
Спасибо, Андрей, спасибо. Вообще спасибо тем слушателям, которые не просто поверхностно рассуждают на тему книг, а имеют такой очень серьезный интеллектуальный опыт, как Андрей. Это действительно слушатели, которым мы прямо скажем гордимся.
Ну, насчет Дёрлинг-Киндерслев, да, вы права, что они прекратили свое существование как представительство здесь в России не в 98-м году, а чуть попозже, но они сейчас подписали договор с издательством группы АСТ и распространяют свою литературу через АСТ. У них действительно очень хорошие путеводители, цветные, такие красивые. У нас есть другой рынок, просто мы продаем книжки, которые стоят меньше 200 рублей. Любой путеводитель Дёрлинг-Киндерслев, их маленькая серия стоит от 500, а большие книжки стоят около 800 рублей. Я думаю, что здесь это красивейшие книжки, я ничего не скажу. Они ушли, я думаю, что потому что они не могли здесь держать вот эту ситуацию, которая им знакома в Великобритании, и АСТ просто имеет другой масштаб по распространению, по финансированию, и вот сейчас с ними сотрудничать. Но я прекрасно знаю это издательство. Спасибо, что вы задали этот вопрос.
Что насчет Ружди?
Насчет Ружди, да. Значит, отвечу вам, что, конечно же, мы пытались, будучи издательством тем самым маленьким и рисковым, несколько лет назад запросить права на некоторые его романы, но правообладатели отвечают, что нет. Подождем, пока никто не хочет рисковать. Никто, в том числе, как-то вот те посредники, которые призваны эту сделку как-то осуществить.
Понятно.
Не удалось мне.
У нас уже начались даже такие горизонтальные связи между нашими слушателями. Александра пишет, вот Николай признался, что он ворует книги, я зарекался, Николай довольно часто нам звонит, что в тюрьму никогда не попадет, ведь это уголовное преступление. Александр, правильно, я тоже вас поддерживаю, действительно, книг воровать не надо. У нас под Москвой есть город Королёв, и из этого города звонят сразу два слушателя. Давайте сначала сделаем все-таки предпочтение, отдадим предпочтение даме. Раиса, мы вас слушаем.
Ну, я хочу сказать, что политика книжная сейчас направлена на углубление нации. Почему? Потому что вся значимая та литература, которая, ну, познавательная, она очень дорогая. Математические справочники, энциклопедическая плана литература, даже вот учебники, они оказываются настолько дорогими, что они не ученику, не среднему человеку интеллектуальному, они сейчас не по карману. Поэтому, вот я для примера говорю, как было заинтересовано государство раньше в том, чтобы развивалось наше государство. Это вот при Сталине, например, буханка хлеба стоила после войны 100 рублей, а справочник по математике, по высшей математике, 10-12 рублей. Поэтому, а сейчас все наоборот. Поэтому пока не будет изменена ценовая политика, ничего хорошего не будет.
Спасибо, Раис. Я хочу напомнить только Раисе и всем остальным нашим слушателям, что помимо буханки хлеба и замечательных справочников, у нас еще был архипелаг ГУЛАГ и огромное количество заключенных. Видимо, поэтому и справочники были не очень дорогими. Это как бы азбука, азы жизни, но мы иногда их забываем. Вот у нас господин Левин тоже пишет: господа, не доводите мифы об обезьянах советского книгоиздательства до идиотизма. Такая загадочная фраза. Но дальше книг издавалось и продавалось больше. Да, господин Левин, наверное, продавалось больше и, может быть, и издавалось больше, но имейте в виду, что у нас страна существовала без всяких форм другого времяпрепровождения. Все-таки книги читались чуть ли не под... Знаете, как читают в тюремной камере, другим нечем было заняться. То, что мы читаем мало, мы очень мало читаем, и действительно это миф, что мы самая читающая страна, богатая читательскими конференциями, все это, естественно, в общем-то, печально, что мы мало-мало читаем. Но, тем не менее, все-таки давайте будем говорить о том, что нам предоставлена или еще пока предоставлена возможность заниматься и многими другими делами, быть активными, и чтение – это в данном нашем отрезке жизни все-таки был отдых, а не просто возможность обогатиться за счет того, что каждый работал за свои 120 рублей. Да? Не будем это тоже забывать. Валерий Аркадьевич из Королева, что вы нам расскажете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за приглашение. Как бы я вот хотел ответить на одну реплику, да, которая была произнесена, что вот как бы не надо нам ругать людей, которые читать могут то, что они хотят. Угу. Вот я, например, напротив. Я не то, что ругаю, конечно, не ругаю, но, в общем, достаточно убедительно доказываю, что вот эти книги даже в руки не надо брать, и люди понимают. Глядя на все прилавки, которые на сегодняшний день есть, ну, 90% они как бы и в руки приличному человеку брать нельзя. Весь этот рынок, он ведь регулируется мировоззренческой позицией издателя. А я думаю, это так, вы не скажете, что это вот как бы цензура политическая.
Нет, нет, ни в коем
правильно,
случае.
Да?
Да. Вы
вот
правы.
И в этой связи вот для меня актуальны такие вещи, как прекрасный совершенно журнал, он откликается из современности, он и называется «Наш современник» Куняева. Он ближе к событиям сегодня, так сказать, настроением народа. И вот, возвращаясь к прилавку, книгу Джона Коллимана «Комитет 300» вы на прилавках не найдете.
Да я думаю, что и журнал Куняева тоже не найдем на прилавках. Ну, наверное, уже по каким-то другим соображениям, не из-за политической цензуры, а, видимо, любителей этого журнала, Валерий Аркадьевич, не так уж много в нашей стране, и, может быть, и слава богу, потому что при всем том, что, конечно, там затрагиваются острые проблемы, но рассматриваются они и порой в таком узконационалистическом ключе, вот примерно в духе тех самых московских православных, которые нам написали такую трогательную на пейджер бумажку. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев.
Виктор, можно ответить на все-таки два вопроса, которые были только что? Насчет политической позиции государства и как может государство влиять на всю эту ситуацию? Нельзя забывать, что в России НДС на книжку 10%, на все остальные продукты 18%. Во Франции НДС на книжке 5%, а на там, ювелирии, по-моему, 36%. Поэтому есть как бы тоже политические возможности. Это раз. А два... Факт, что в России очень много читают или читали. Да, я помню, когда я приехал сюда в 89-м году, я был абсолютно удивлен увидеть столько людей просто охотиться за книги, за редкие издания и так далее. Надо, но тогда, когда я включил телевизор, в 11 часов все было отключено, никаких передач не было.
Правильно.
Было, и вообще отдыхать, как ты сказал, не было возможно практически. Это было, были книги и телевидение до 11 часов, причем три канала. Сейчас ситуация совсем иначе. А как реагировало общество в других странах? Ну, еще раз, пример Франции, который я больше знаю. Нельзя забывать, что газета «Le Monde», газета «Figaro» еженедельно, один день в неделю, выпускают 10 страниц о книжном бизнесе, о издательствах, о всех новых книг, которые вышли.
И о писателях, берут интервью и
пишут
так далее.
Об этом, да. И, ну, смотрите, что происходит в России. В каком газете, в какой газете еженедельный, один раз в неделю появится такой обзор о том, что произошло. Плюс к этому есть минимум три передания.
Не нажимайте на больную массу, потому что это действительно очень большая проблема. Должен сказать просто по своему опыту, у меня вот последний мой роман «Хороший Сталин» в Германии, самая главная газета Германии «Франкфурт Аллгемайн» напечатана фельетоном в течение 40 дней. То есть печатала, просто печатала. Угу. Вот, да. Я представил себе так, значит, если немецкий автор, допустим, напишет роман «Хороший Гитлер», например. Угу. Какая русская газета в течение 40 дней будет это печатать? Это совершенно невозможно. Какое, что бы там в этой книжке не было, или практически чтобы не было. То есть, действительно, у нас так упало, так упал интерес к книгам, книжной культуре, что просто это очень тревожно. И недаром вот у нас сегодня так много звонков и размышлений на этот счет. Мы, конечно, сейчас начинаем очень сильно проигрывать. И здесь можно, конечно, и поспорить с Варварой, потому что, конечно, там наркотик, не наркотик, можно читать и эту литературу, но то, что вот эта самая детективная и прочая трэш-литература забивает российские наши мозги в большом количестве, это, конечно, немножко настораживает, потому что вместо того, чтобы люди читали то, что дает им возможность для сообщения с вечными ценностями, это все уходит куда-то в песок.
Ну, конечно, разумеется, я не хотела ни в коем случае сказать, что как-то эта литература заслуживает как-то нашего уважения. Я говорю о другом, что ограничить, ну, так сказать, ну, невозможно людям что-то такое запрещать, когда они до этого дорвались. Ну, подождите немножко, но ну, они начитаются. Ну, это же уже было.
На самом деле, во Франции
Треш заполнял все, но как-то он сейчас отступает потихоньку. Ведь на самом деле, вот мы с Пьером представители то, что называется, маленьких независимых изданий. Издательства. Есть издательства большие, мощные, которые, собственно, вот и гонят эту, да, вот гонят эту литературу. Это и есть средство заработать денег. Но если мы посмотрим на то, что они делают сейчас, эти издательства, мы увидим, что каждый из них обзавелось серией очень достойной, вот да, той самой переводной литературы, или русской литературы, или тем и другим одновременно, они начинают зарабатывать репутацию. И это, кстати, очень хорошо. Это очень плохо для нас, потому что эта конкуренция, и на самом деле бешеная конкуренция, началась, потому что у них, в отличие от нас, есть деньги на покупку прав в больших количествах, за большие деньги. И, собственно, этим они и забирают у нас книги этой возможностью, заработав ровно на этой литературе. Поэтому я-то к ней отношусь очень, разумеется, плохо со всех точек зрения, но я говорю о другом.
Просто даже скажу, говорю о том, что не литература, чтобы...
Ну, это не литература, но мы не можем, так сказать, это запретить. Ну, как мы можем не запретить детям жевать жвачку? Ну, это то же самое, ну, просто к этому нужно правильно относиться.
Тем не менее, жуйте меньше этой
конечно,
книжной жвачки, потому что толку от этого не будет. У нас еще есть звонки, у нас Юрий Владимирович звонит из Волгоградской области. Здрасте, Юрий Владимирович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и участники программы. У меня есть к вам такой вопрос. Скажите, ваше издательство «Иностранка» каким-то образом собирается, ну, как-то откликнуться на такую очень большую дату, как 60-летие победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны?
Угу, понятно.
И вот, в частности, здесь присутствует представитель из Франции Пьер Рошар, если я не ошибаюсь.
Броше.
Скажите, пожалуйста, а какие бы вы выделили военно-мемуарную литературу Франции, посвященную Второй мировой войне? Я имею в виду тех, которые сражался на стороне Шарля де Голля и сражающейся Франции. И также намерены ли вы издавать, иностранка название и, скажем, литературу об участии женщин в этой Второй мировой войне и Великой Отечественной войне для нашего народа?
Понятно. Юрий Владимирович, спасибо за вопросы. Я думаю, что вы сами знаете, что лучшие мемуары о войне во Франции написал сам Шарль де Голль, и их можно прочитать по-русски. Вот. Ну, наверное, Пьер добавит еще, что можно еще прочитать.
Ну, вот я несколько минут назад попытался рассказывать о том, что есть на самом деле две разные типы издательства. Это те, которые издают то, что существует в других языках, и которые переводят эту литературу, или которые с авторами решают, что выпускать. Я из другой категории, это издательство, которое закажет книги, которые определяют сначала тему и закажет эту книжку. Я издаю в основном путеводители по странам мира, мира и по регионам России, и поэтому и это моя, как бы, мои компетенции. Я пока вот только добавил еще несколько книг о современном искусстве, но я пока не собираюсь уйти от этих границ. Это моя политика издательская.
Наши слушатели спросят, о каких художниках вы бы хотели издать или издаете книги?
Ну, здесь это тоже моя, как бы, задача. Как я был первый издатель, который издавал путеводитель по регионам России, я считаю, что сегодня очень нужно поддержать современное искусство. Это тоже не очень большой рынок, но еще раз, на Западе эта любовь к современным искусствам очень сильна. И здесь пока этого нет. Я думаю, что это тоже требует вот от кого-то, и почему не от меня, что кто-то решил издавать, ну, монографии Олега Кулика, монографии Вячеслав Монро, монографии разных гусарских виноградов, которые сейчас очень известные художники на Западе, и которые и в России начинают быть достаточно известны.
Кулик у нас недавно был на передаче, мы пригласим и других героев ваших книг. А, Варя, что вы издадите к юбилею?
Вы знаете, я должна признаться, что, наверное, мы, как издательство, специальным образом ничего к юбилею не издадим. Я думаю, что это как раз формат журнальный. Журнал «Иностранная литература» наверняка сделает номер, я думаю, посвященный этому действительно событию. Да, у издательства нет таких
планов. У нас еще есть звонок от Михаила из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, хочу откликнуться. Недавно был читатель, как говорится, типун не на язык, но судя по тому, что я наблюдаю, что у нас происходит, то, по-моему, вскоре литература вот такого типа Куняевского, она будет снова востребована.
Ой, боюсь, что вы правы. Ой, боюсь, Михаил.
Вот я и говорю, что типун-то вот, хорошо бы. А, он меня уже дважды, кстати, был бы уже лучше. Ну, ладно. А я вот чего хотел. Может быть, это не совсем по профилю. Я сам преподаю всякие там точные науки. Ну вот, в общем-то, это главная область моих интересов. Хожу по обычным магазинам. Знаете, я вот заметил вот что. Во-первых, на английском довольно мало литературы. Может быть, потому что маленький спрос. И, во-вторых, это я пока не могу объяснить. Ну, в Советском Союзе было понятно идеологические причины. А вот в чем дело. Ну, иду я, вот, скажем, Новый Арбат, да? Там эконометрика. Есть она русская, а есть не русская. Ну, не русская, она, конечно, продвинута сильно по сравнению с нами. Но, извините, на русском языке это где-то, ну, вы купите рублей за 200. Вот не переведенная, то есть та, на которой еще силы не затрачены на перевод, она стоит 3000. Ну, вот человек потрясенный, потом медленно отходит.
Михаил, спасибо, у нас еще звонок есть от Бориса из Санкт-Петербурга.
Если можно, как-нибудь прокомментируем.
Мы сейчас послушаем Бориса, а потом прокомментируем и то, и другое. Да, Борис?
Мне бы хотелось поднять вопрос магазинов старой книги. Например, в Петербурге их можно пересчитать по пальцам одной руки буквально. И в результате, понимаете, очень замедляется кровообращение в системе вот книгоприобретения. Жалко ведь, так сказать, выбросить.
А мы же говорили уже на передаче, что у нас не только варварский рынок, но еще и варварское отношение к книгам. То есть от того, что царит хаос, и в головах в частности, то поэтому действительно у нас антикварные книги находятся в каком-то безобразном тоже положении. Это тема тоже отдельной передачи, и мы с удовольствием поговорим. У нас время стремительно кончается. Я хочу сказать, что мы, вот, Елена Александровна, тоже поговорим о толстых журналах «Новом мире», «Знамя» и «В Петербурге», «Звезда». Они замечательные, и правильно вы пишете, что улучшилась серия замечательных людей. Значит, Андрей Рысаков спрашивает меня, что прочитать о событиях 17-го года. А вот есть такая книжка Джона Рида насчет тех 10 дней, которые потрясли весь мир. Вот это, может быть, с этого начать. Вот. И потом спрашивают, а что ж такое русская душа? Но не подписывается. Ну, раз вот русские души настоящие подписываются, тогда и поговорим. Но, к сожалению, нам надо заканчивать. И скажу, что на волнах Радио Свобода мы передачу и завершаем. Наши гости, главный редактор издательства «Иностранка» Варвара Горностаева и директор издательства «Авангард» Пьер Браше. Мы говорили сегодня о книгах и издательском деле. Спасибо вам за участие в программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Екатерина Молчанова, продюсер в Праге Наталья Пахомова. Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.